Хороший вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья! У микрофона Анастасия Аношко, это я. И мы сегодня, как я и анонсировала в своем телеграм-канале, а также на Фейсбуке, в холодную воду новостей после долгих праздников войдем, обсуждая перспективы КНР. Китайской Народной Республики, потому что про Соединенные Штаты нам еще предстоит, я думаю, долго говорить, и много дней будет впереди, и это будет отдельной темой, и все остальное. А Китай успел накопить некоторое количество инфоповодов для нас за эти праздники, которые хотелось бы обсудить с человеком, который внимательно исследовал тему и погружен в вопрос. И таким человеком для нас сегодня будет Кирилл Катков, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока, востоковед, писатель. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, значит, я, когда с вами выходила на связь и договаривалась, я обратила ваше внимание на посты Олега Дерипаски, как это неудивительно может прозвучать, да, в телеграм-канале в его, где он, начиная с 8 января и с событий, которые происходят в Соединенных Штатах, указывает, почти каждый день он какой-нибудь делает пост, где он указывает на то, что новая эра такого мирового порядка в связи с кризисом на Западе, скорее всего, настанет не там, на Западе, как хотел Дональд Трамп, а настанет в Азии, и лидером этой новой эры станет Китай, который ведет свою уверенной рукой, значит, Си Цзиньпинь ведет партию и народ к успеху, процветанию, никаких угроз стабильности Китая нет, и посему, и по прочим всяким признакам, Олег Дерипаска, также он ищет и видит, и находит подтверждение своей теории в Financial Times, когда другие финансисты тоже утверждают, что Китай выглядит очень уверенно и, возможно, станет таким мировым лидером уже к 2022 году. Насколько вам, как человеку, который погружен в изучение и в эти реалии китайской действительности, кажется этот сценарий вероятным?
Еще раз здравствуйте, Кирилл Катков, Центр изучения стран Дальнего Востока, Санкт-Петербурга. Ну, вы знаете, странно, что он только сейчас об этом написал. Мне это, очевидно, было еще 30 лет назад, на самом-то деле. Да, такие шансы у Китая действительно есть, и они очень высоки. Хотя я не согласился бы с тем, что стабильности Китая уж ничего не угрожает. Нет, угрозы есть, как внешние, так и внутренние. Китай это знает, ну, вернее, руководство Китая об этом знает, но шансы на то, чтобы превратиться в ведущую державу, у Китая действительно очень высоки, все-таки это вторая, если уже не первая экономика в мире.
Так, ну и давайте опишем тогда угрозы, которые есть для Китая внешние и внутренние. Сразу интересно это понимать.
Если говорить о внешних угрозах, то, значит, если посмотреть на карту, то Китай является достаточно изолированной страной. Граница страны проходит либо по очень малонаселенным районам, либо по горным хребтам. Кроме того, омывающие восточные и юго-восточные побережья Китая моря – это мелководные шельфовые моря. То есть выхода к открытому океану Китай не имеет. Этот выход закрывают Япония, острова Рюкю, Тайвань, Филиппины. И Китай в этом плане, он зависим в некоторой степени от поставок углеводородов, которые Китай покупает в тех же странах Персидского залива, в Африке. По этой причине, кстати, Китай старается диверсифицировать эти, значит, поставки, закупая у России, Казахстана, вот, и других стран Евразии. Угроза заключается для Китая в том, что Соединенные Штаты Америки, при Трампе особенно, они активно пытались создать такой враждебный пояс государств вокруг Китая. Ну и в некоторой степени им это удалось, потому что есть страны, которые традиционно настроены враждебно по отношению к Китаю, никогда не впишутся в его проект «Один пояс, один путь», такие как Вьетнам и Индия. Вот, есть страны, которые, значит, давние союзники Соединенных Штатов, то есть Япония, Южная Корея, которые тоже вряд ли пойдут на какие-то альянсы с Китаем. Кстати говоря, попытка Трампа примириться с Северной Кореей, это тоже была вот попытка втянуть Корею в этот вот антикитайский пояс.
Ну, на противостояние. А почему не втянутся никогда и не пойдут на альянс? Разве это невыгодно, ну, с точки зрения вот такого грядущего лидерства мирового? Разве не стоит пересмотреть свои исторически неприязненные какие-то отношения? Мы знаем, что у нас тоже есть, бывает, с ближайшими соседями какие-то такие, именно историческая память. То есть, как бы современными реалиями сложно объяснить неприязнь, а вот в исторической перспективе тогда все как становится более-менее ясно. Но не придет ли время пересмотра, нет? Вы
не считаете? Ну, во-первых, если говорить про Индию, то у Китая с Индией самые большие спорные территории в мире. Это проблемы на китайско-индийской границе.
Вот да, в прошлом году
дело даже дошло до столкновений. Кроме того, Индия сама нацелена на то, чтобы стать одним из мировых лидеров, и сама к этому активно идет.
Ну, я не про Индию, конечно, прежде всего спрашивала.
Вот. Потому что она, да, что касается Вьетнама, то руководство страны прекрасно понимает, что стратегия «один пояс, один путь» — но это неоколониалистская стратегия на самом-то деле. И это будет очередная игра в одни ворота. Вьетнамцы все-таки ближайшие соседи Китая, хорошо знают, чем заканчиваются с Китаем отношения. Так что понять вьетнамское руководство тоже можно. Угу.
А Корея? Ну, Корея, которая как бы традиционно в зоне влияния Соединенных Штатов, но если мы говорим именно о такой некой смене лидерства и такой уверенности в экономических каких-то вещах, то зачем им дальше быть Соединенными Штатами, если можно сделать альянс с КНР?
Дело в том, что Корея является разделенной страной. Вот если бы она таковой бы не была, то можно было бы так, как вы говорите. Но Корея разделенная страна, противоречия с Северной Кореей, конечно, не такие, как были раньше, но тем не менее мир в 1953 году не был подписан, это было перемирие. И угроза войны остается, и без Соединенных Штатов Южной Кореи никуда.
Ну, Китай роль великого примирителя не мог бы сыграть? Вот мы сейчас постепенно перейдем к вопросу идеологическому, да. Все-таки КНР имеет, я насколько понимаю, там частично граница вроде бы была открыта с КНДР. Я знаю, что туда ходят люди вроде бы раньше, по крайней мере, в прежние времена, даже переселялись из КНДР в Китай. Как вот эта линия сотрудничества возможна? Никак?
Китай не хотел бы граничить с Соединенными Штатами в лице Южной Кореи, поэтому Северная Корея выгодна Китаю, да и, кстати, нам, как такой буфер. А Северная Корея стремится сохранить вот то состояние, в котором она находится, с перспективой развития.
Ну, понятно. Так, ну, значит, мы перечислили с вами внешние.
Это внешние.
Да, недружелюбное все еще окружение.
Вот. Да, а сейчас я перейду к внутренним проблемам, которые у Китая тоже есть, и которые могут потенциально представлять угрозу. И не подумайте, что я буду говорить про тибетский или уйгурский сепаратизм. На самом деле это не такие страшные угрозы, как некоторые себе представляют, а о совсем другом. О деле Джеки Ма.
Вот, да. Правильно ли мы понимаем, что это удивительное и первое такое событие в экономике, которое мы наблюдаем там сейчас?
Нет, не первое. В Китае такое уже происходило. Вот с некоторыми китайскими крупными бизнесменами такие истории уже происходили. И более того, их была не одна такая история. Просто Джек Ма является самым известным китайским предпринимателем как в Китае, так и за его пределами. Поэтому здесь история с ним прогремела на весь мир. Дело заключается вот в чем. Да, Джек Ма, безусловно, выдающаяся личность. Очень популярная, кстати говоря, как в Китае, так и за рубежом. Но есть одно важное «но». Своим подъемом и успеху он ведь тоже обязан во многом коммунистической партии Китая. Он, в конце концов, сам является ее членом, потому что еще на рубеже 20-21 веков в Китае была разработана доктрина, согласно которой все крупные и успешные китайские предприниматели должны быть членами Компартии Китая. И партия должна быть в курсе того, что они делают. Партия тому же Джеку Ма сильно помогала. Но в руководстве Коммунистической партии Китая прекрасно понимают, что фактически в Китае возникает своего рода олигархат. Это не олигархи вот в нашем понимании. Но, тем не менее, они к этому понятию все же сильно близки. А любой капитал, крупный капитал, стремится к тому, чтобы стать интернациональным. А дальше вспоминаем Карла Маркса. Нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист, хотя бы под угрозой виселицы, если прибыль обещает 300%. Иными словами, такие люди, которые вышли давно за пределы Китая и стали фигурами международного масштаба, могут начать лоббировать политику, которая может идти вразрез с национальными интересами Китая. И существует опасность того, что эти люди вообще могут подвинуть коммунистическую партию или поставить во главе страны нужных им людей. В истории, скажем, стран Европы, в истории Америки это неоднократно имело и имеет место.
Ну, это вопрос определения национальных интересов. Кто их определяет и, так сказать, а почему они могут не совпадать? Где, в каком месте они могут разъезжаться? Национальные интересы, интересы капитала, если он национальный, ну, как бы, если рабочие места, если владельцы этого капитала находятся в стране и как бы приумножают его.
Понимаете, это в данный момент так. Но если будет выгодно, чтобы, скажем, производство было в другом месте, где оно дешевле, капиталист без зазрения совести переместит производство туда.
Самый яркий пример. А говорят, переводят во Вьетнам. Нет? Сейчас.
Да, Вьетнам очень выиграл вот за последние годы чисто от своего географического соседства с Китаем, потому что в Китае так получилось, что вся легкая промышленность находилась в соседней с Вьетнамом провинции Гуандун. И это легкая промышленность, да и не только легкая, там в Гуандуне сосредоточена была и масса IT-технологий, они стали переезжать в Китай. Угу. Поэтому...
Во Вьетнам.
Еще? Да, поэтому, да, простите, переезжать во Вьетнам. Угу. Поэтому я еще раз повторю, что крупный капитал стремится к тому, чтобы стать международным, а дальше вспоминаем Карла Маркса. Насчет того, что нет такого преступления.
Ну и получается, что это будет такая отсечка, и невыгодно становиться хорошим, великим бизнесменом и преуспевать. Исследует из вашего этого заключения. А на самом деле формальные признаки преследования Алибабы, какие на самом деле и к Джеку Ма, какие претензии предъявляются?
Формально претензия в нарушении антимонопольного законодательства. Угу. К слову сказать, возможно, Джек Ма появится на публике, потому что вот если посмотреть на предыдущий опыт исчезновения крупных предпринимателей на какое-то время, потом они снова появлялись.
Китайские вы имеете в виду?
Да, конечно, конечно.
А что это такое? Что это за исчезновение? Живет ли Джек Ма в КНР? Он продолжает оставаться китайским полностью или он... Уже живет где-то в Европе или в Штатах. Расскажите,
пожалуйста. Вы знаете, точно сказать, где в настоящий момент он находится, я вам не могу. Наверное, все-таки в Китае. Но на сегодняшний день Джек Ма это уже не только лицо, представляющее Китай. Он давно уже вышел на международный уровень. И вот то, что произошло, показывает, что Коммунистическая партия в Китае в лице ее руководства, она, конечно, боится появления вот новой силы в лице таких китайских олигархов, которые, скажем, ей могут навредить. И, как они полагают, могут навредить национальной политике со всеми вытекающими отсюда последствиями. Тем более сейчас непростое время. Недаром в Китае переписали конституцию, и теперь председатель КНР может быть пожизненным руководителем государства.
Мне кажется, уже это так, не зная конкретной информации, я думаю, все так и почувствовали, что Си Цзиньпинь уже никуда не уйдет, вероятно, да,
конечно.
Останется пожизненно и так далее. Он еще молод для политика и так далее. А вот сразу перейду к такому вопросу уже добывания информации, да, если вот сейчас ведется расследование внутреннее, да, внутри КНР, по отношению к компании Alibaba, да, правильно я понимаю, ведется просто расследование.
Да,
то есть сейчас
да.
еще пока нет такого, что суд был или что-то такое. И вот Financial Times, да, это такое главное мировое издание, такой поставщик новостей, подписочная модель. У них, кстати, просто так не прочитаешь новости, нужно платить деньги, и, соответственно, приходится, если не хочешь платить, приходится довольствоваться чьими-то пересказами их статей. Китайское правительство выпустило специальные инструкции для китайских СМИ. Вот подтвердите или опровергните, да? Я сейчас зачитаю новость, пересказанную из Financial Times на русском языке. Значит, специальные инструкции для китайских СМИ по освещению расследования в отношении Алибабы. Якобы запрещается комментировать и анализировать официальные релизы по этой теме, а также цитировать зарубежные публикации. Можно только перепечатывать официальные релизы. Мера, кажется, такой беспрецедентной даже для китайских СМИ, при том, что они там, видимо, зарегулированы, имеется в виду, да, что там как бы вот все под контролем. И последний раз Джек, ну, дальше про то, что его последний раз видели 2 месяца назад, да, или когда, в октябре.
Да, да, да.
Да, и с тех пор никто не знает, где он, но он вроде бы не задержан, а где-то, значит, на свободе. Как вы прокомментируете вообще это вот, например, такой источник, как Financial Times, это достоверная информация в Китае или нет?
Вы знаете, я могу на это ответить одно, что информация похожа на правду по той простой причине, что СМИ в Китае, они целиком находятся под контролем государства. Никаких независимых СМИ, ну, независимых надо понимать условно, конечно, независимых СМИ вообще не бывает. Но вот никаких независимых СМИ в западном понимании, так скажем, в Китае нет.
В разные точки зрения, мол, только прогосударственные, да, получается?
Да, они в той или иной степени то есть, скажем так, им дают определенную свободу, такую маятниковую как бы свободу, вот в определенных пределах там что-то можно говорить, но не более того. И если что-то появляется, что, казалось бы, противоречит китайской политике, то это выпускается специально для того, чтобы, значит, показать, что вот возможен вот еще и такой вариант. Но в любом случае СМИ там находятся под жестким контролем государства.
Ну, это очень интересная отдельная такая тема. Они, и там да. никаких голосов Америки нет, да? Там вот такие, чтобы вот все-таки прорывались, вот как в свое время у нас, да? Их глушили, но все равно народ там слушал короткие средние волны, или я уж не помню, какой там был диапазон. Там сейчас этого нет, или есть попытки проникновения?
Ну как нету? На самом деле, хотя в Китае запрещены Facebook, Google, WhatsApp и еще
Google
много
уже
чего.
Google же пошел навстречу, тоже неужели запрещен? Они же затмили там все эти в Google картах по просьбе Китая, якобы все заблюрили там эти места самые важные. Должны были туда быть пущены, нет?
Ну, вы знаете, вот простейший пример. Если посмотреть на китайско-индийскую границу на Google картах, да. Но она все-таки показана так, как это показано не на китайских картах, а на международных. По крайней мере, я не видел там китайской версии.
А у нас на наших картах тоже индийская версия? Мне просто интересно. На
наших... Нет, у нас не индийская, у нас версия, как оно вот на самом деле. Вот и на Google картах также. Вот как оно на самом деле.
Пунктир там на наших, я видела, смотрела. На Яндекс.Картах там.
Но индийская версия границы или вот китайская версия границы на наших картах не показывается. На картах Google она не показывается тоже. По крайней мере, то, что видел я.
Угу. То есть ни Google, ни Facebook там, ну, я слышала, у меня друзья, когда ехали, они говорили, так, Facebook не пиши, потому что я буду в Китае, не смогу посмотреть.
Вот, но люди пользуются VPN, VPN-то никто не отменял.
И свободно все. Так это так получается, что ерунда какая-то? Все, кто хочет тут получать ту информацию, которую может?
Ну, скажем так... те, кто, понимаете, информацию вот нельзя все взять полностью запретить. Тот, кто хочет, тот всегда добьется, и кто ищет, тот всегда найдет. Угу. Вот другое дело, что сейчас довольно мало вот предпосылок, чтобы раскачать китайское общество, объяснив ему, что ему не хватает свободы, демократии и так далее, потому что люди видят прекрасно факт того, что под руководством Компартии Китая, Китай из страны, входившей еще недавно в десятку беднейших стран мира, да-да, в 70-е годы было именно так, превратился в сверхдержаву. И благосостояние людей увеличилось, причем это все на глазах происходит, и там, в нулевые годы жили не так, как жили в десятые годы, ну, в двадцатые годы, видимо, будет...
Ну, по экспоненте там все лучше, лучше.
Да, я по уже экспоненте, сейчас, совершенно верно.
Я подписана на несколько таких вот, я любопытствую, как там живет простой китаец. Мне это очень интересно. И, но я, у меня нет возможности, я не знаю китайского языка и так далее. Я подписана на некоторые группки и телеграм-канальчики русских в Китае, причем это такие простые русские, которые из Хабаровского края туда перетекают на работу, там купи-продай, или просто ищут работу, вот где и деньги платят. То есть там уже платят больше, чем у нас местами.
Да.
Вот. И я наблюдаю всякие фото, видео. Вот мы пошли в детскую поликлинику, или вот мы сняли квартиру. Да, там бывает, люди описывают, сколько чего стоит и так далее, показывают видео. И то, что я вижу, это, конечно, уже давно превзошло визуально. Визуально. Вот из коротких видео я могу понять. Ну, не то, что превзошло, но как в Москве и лучше. Вот так вот, там в зависимости от климата еще немного там впечатление, может, меняется, потому что там бассейн на территории комплекса, нет-нет, да и увидишь где-нибудь открытый, где-то пальмы там растут на побережье и так далее. Но отличается немножко, но видно, что, конечно, там все замечательно. Смотрите, по поводу информации, как мы получаем информацию о Китае, откуда мы ее берем, и сколько мифов и всяких там слухов про Китай ветвится повсюду. Сейчас мы об этом поговорим. Для наших слушателей, которые внимательно прильнув к радиоаппарату, этим своим и интернет-колонкам, которым сейчас вещают, говорит Москва. Я напомню, вы можете задать ваш вопрос, воспользовавшись уникальной ситуацией, когда у нас сейчас в эфире руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Катков, человек, который знает на самом деле и разбирается в том, как устроена жизнь в Китае современная, а также большой специалист по истории, по прошлому и так далее, востоковед. Вот, вы можете задавать вопросы, вот что вас всегда интересовало, вот вы всегда хотели узнать, вот правда ли, что в Китае вот то-то. Можете написать либо на телеграм-канал «Говорит МСК-бот», латинскими буквами «Говорит МСК-бот». Я у себя в телеграм-канале дала ссылочку, если что, зайдите, Аношка, найдите, там будет ссылка в последний пост, вот, приглашение поучаствовать в эфире. СМС-портал для тех, у кого нет телеграма, +7 925 88 88 94 и 8. +7 925 88 88 94 8. Я вижу все сообщения, которые к нам приходят. Например, 84-й говорит: зачем нам знания о Китае? Неужели нет новостей о России? 84-му не хватает немного новостей о России. Он хочет еще больше новостей о России. И не хочет слышать новости о Китае. Зря вы 84-й. Зря. Нужно ориентироваться в геополитических вопросах тоже. И вы представляете себе... Ну, кстати, Кирилл один из тех людей, которые подвергают сомнению статистику по населению Китая, да? То есть вы утверждаете еще и 2 года назад, я видела, вы в одном из эфиров говорили о том, что вам кажется, что статистика по населению Китая завышена, и мы даже можем себе представить, имея за плечами советское прошлое, как это можно было добиться. Но у меня сразу вопрос, как вы оцениваете сейчас, вот прямо сейчас цифру, как вы думаете, сколько, какое актуальное население? И у нас 30 секунд до новостей.
Смотрите, значит, что касается численности населения Китая, этому можно посвятить отдельную тему, но я нисколько не сомневаюсь в том, что численность населения Китая сильно завышена для того, чтобы запугать весь мир. Эта политика началась еще... В далеком прошлом, еще при Мао Цзэдуне, уже тогда лидер Китайской республики на Тайване Чен Кайше обвинял Мао, что тот вдвое завышает численность населения страны. Это очень серьезное обвинение, оно все-таки исходило от...
Ну да, от их оппонента.
1949 года руководителя государства.
10:30 новости, после новостей продолжим.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем. У микрофона я, Анастасия Аношко. С нами сегодня Кирилл Катков, востоковед, писатель, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока из Санкт-Петербурга. Говорим о Китае. Вот, значит, сейчас буду и перейду к вопросам, которые, в общем, дублируют те вопросы, которые я и планировала задавать. Вот странное дело, да, даже если цифра населения Китая завышена, то все равно там довольно много людей, и это огромное явление, устойчиво развивающаяся экономика, делающая невероятные успехи и так далее. Язык принципиально отличается письменностью, аналитический язык, в общем, довольно так, по грамматике проще, чем русский. Все равно
там нет грамматики.
Ее там нет, да, там нет ни родов, ничего, и падежей, ничего нет. Просто слово за слово ставишь. Я тоже так, я умозрительно об этом знаю, но сама, конечно, не знаю китайский. А вы знаете. Вот, вопрос такой. Мы живем рядом с таким соседом, у нас протяженная граница. Практически ничего о нем не знаю. Более того, у меня есть ощущение, что на Западе в целом практически никто ничего не знает о Китае. То есть что-то до нас долетают, какие-то протуберанцы. Вот. Огромное количество мифов. 2 января некто Руслан Вакулик публикует у себя пост на страничке в Фейсбуке, у которой, знаете, сколько репостов, я сейчас скажу, 245 репостов, и в основном это медийные тоже всякие люди, которые в Телеграмы потащили в свои и так далее, пост о том, что якобы в Китае с 1 января, пока мы ели салаты, значит, вступил в силу гражданский кодекс, в котором якобы проговаривается система социального кредита, и как будто бы это относится к гражданам, и что граждане за хорошее поведение будут получать всякие плюшки, вроде там кредита по ставке пониже, или там бесплатный фитнес, или еще что-то, а за плохое поведение будут баллы сниматься, и, значит, тебе будет плохо, может, даже и не пустят куда-то в приличное место. Там такие, значит, участие в благотворительной деятельности, забота о пожилых членах семьи, хорошие отношения с соседями, сдача донорской крови, ну, все хорошее, в общем, помощь бедным и так далее. А плохое поведение – это что? Это нарушение правил дорожного движения. Это у кого есть административка, все. Участие в протесте против властей, плохое поведение. Неудовлетворительная помощь стареющим родителям, жульничество в онлайн-играх и так далее. За все за это будет сниматься капитал и этот социальный рейтинг, значит. И вот они это вводят, и все. И это получает репосты. В телеграм-канале «Китайская угроза» разбирались, значит, выложили перевод на английский этого нового гражданского кодекса, и там никто не нашел. Значит, там нашли какие-то другие пункты, касающиеся компаний, юрлиц, а не физических лиц. Но вот у меня к вам вопрос. Во-первых, подтвердите или опровергните вот этот пост Романа Вакулика, правильно ли он понял гражданский кодекс новый. И второй вопрос у меня к вам, главный и большой, где брать информацию о Китае, если тебе это интересно?
Отвечаю на первый вопрос. Люди хотят зачастую услышать то, или то, что они хотят услышать, и увидеть то, что они хотят увидеть. Вот что касается этого поста, то есть человек, не разбираясь в ситуации, поспешил. Новая редакция Гражданского кодекса действительно принятая в начале этого года, она описывает все, что угодно, но, насколько я знаю, про социальный кредит там как раз ничего нет. Но просто люди наслышаны об этом социальном кредите и вот с нетерпением ждут, когда это новая вещь или новая старая вещь, предпосылки к нему были в истории Китая, когда она появится.
Но все ждут и примеряют на себя, потому что я смотрю, у нас активнейшим образом это тоже репостилось. А я вижу, что у этого Романа Вакулика в друзьях там Максим Кононенко, Роман Карманов, который из КП, журналисты, короче говоря, Яна Коноплицкая, вот, которая из яхт-клуба, там, он во Владивостоке живет, близко туда, к границе находится, поэтому, видимо, там это тоже так чувствуется. Но, значит, народ был готов это услышать, это очень интересно, всех будоражит эта мысль, и, возможно, многие даже принимают, что это было бы, может быть, неплохим способом таким регулирования поведения человека в обществе, да, если ты с детства знаешь, что у тебя личное дело, вот, в которое делаются записи, может, вести себя будешь получше. Но пока этого нет, правильно я понимаю, да?
Скажем так, пока в Китае, в некоторых его районах происходит как бы пилотное тестирование элементов программы социального кредита, но в масштабах страны пока его еще не ввели.
Где брать информацию? Вот на, да, вот еще, тут вопрос уже пошли, да, от слушателей, самые такие вот, такие распространенные. Как, Анатолий Анатольевич через Телеграм спрашивает, как обстоят дела в Китае с пенсиями? Есть известный мем, якобы пенсий в Китае нет. Так ли это?
А в Китае, насколько я знаю, нет пенсии для крестьян, потому что у крестьян есть земля, взятая в долгосрочную аренду у государства. Что касается городского населения, а оно уже составляет значительный процент от населения Китая, по некоторым данным уже, значит, до половины населения, есть у них пенсии.
Угу. Есть у них пенсии, ну, у граждан, ну, практически как у всех. А, не отстану, пока не назовете цифру по населению КНР, 48-й, прям 150 смс прислал, но вы говорите, что это данные были, которые от врагов Китая, значит, подрывающие, значит, авторитет власти коммунистической партии и так далее, и все их статистики. Но на самом деле, вот у вас по ощущениям, есть же косвенные признаки, по которым можно оценить.
Да.
Я посмотрела там ну, просто там, по архитектуре, по масштабу городов, да, там, по уровню, ну, по многим всяким признакам, по уровню потребления электроэнергии, в конце концов, можно определять количество.
Ну, смотрите, вот я много где был в Китае, был в 28 городах разных частях страны. Китай не производит впечатление страны, заваленной людьми. Вот реально людей много, чисто визуально, в таких крупных городах, как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и в их окрестностях. А так половина страны вообще толком не заселена. Да и многие районы внутреннего Китая, то есть между Тихоокеанским побережьем, Тибетом,
ну,
Индокитаем и Великой Стеной, они не производят впечатления мест вот, заваленных людьми. Да, населения много, но откуда взяты цифры, что их якобы не то 1,5 миллиарда, не то 2, не то 1,3 миллиарда? Скорее всего, не превосходят 800 миллионов.
Угу, понятно.
Мало того, я от самих китайцев слышал эти данные.
Ну, понятно, но это все равно, да, то есть это по ощущениям и так далее, субъективная, вот ваша оценка 800 миллионов, понятно. Насколько для КНР поучителен опыт экономического развития РФ, причем развитие РФ, развитие в кавычки взято? У меня вопрос был главный и основной. Вот они сейчас делают успехи в экономике. Я спрашивала у ученых, с которыми мне тут доводилось тоже вести эфиры, да, начинают ли звучать китайские имена в публикациях в научных журналах мировых, признанных. И их ответ – да. Они начинают, особенно ну, в связи с коронавирусом, с изучением, да, вот этим все тестирования, там, вакцин и так далее. Внимательно все следят, и оказывается, китайцы уже и в науке тоже добиваются успехов. Мало-помалу они там, значит, занимают какую-то нишу. Как так вышло, на их месте же должны были быть мы когда-то, как так вышло, что у них получилось вот то, что сделать то, что они делают, не меняя флагов, не меняя символики, не меняя риторики, а у нас нет, потому что мы когда-то поняли, что все неправильно, вообще все было неправильно, и более того, до сих пор нам объясняют, что это было неправильно, и мы сами себе это объясняем, потому что все превратилось в труху, как у Золушки, абсолютно.
Отвечаю на вопрос. Вернее говоря, вы сами уже на него дали ответ. Ни в коем случае нельзя плевать свое прошлое и говорить о том, что что-то было неправильно. Вот они шли вперед, не оплевывая свое прошлое и не осуждая того или иного правителя. А у нас поступили ровно наоборот. Советский Союз семимильными шагами пошел к своему крушению не в 85-м году, когда избрали во власть Горбачева, а в 1956 году, когда Хрущев подверг критике культ личности Сталина.
Нельзя сомневаться. В этом смысл. Сомневающиеся проигрывают, но раньше же было не так. Ну, то есть это не обязательное условие. Уверенность, у Скалобы уверенность в собственной правоте, она не всегда приводит к успешности же. У нас же есть другие примеры противоположные. Нет?
То, что произошло в Советском Союзе в 56-м году, мало того, что раскололо социалистический блок, оно привело и к смуте в умах людей.
Ну, понятно. Да, то есть смута и сомнения. Ну, хорошо. Ну,
как кроме так... того, можно я закончу? Экономические реформы, проведенные в стране Хрущевым, нанесли огромный вред народному хозяйству страны. Причем во всех областях. И последствия этих реформ не были преодолены в 60-е и 70-е годы, когда были шансы все исправить.
Ага. То есть, ну, сейчас мы как бы плюем в прошлое на Хрущева, таким образом, как бы осуждая его действия. Но получается, что то есть ошибки конкретных руководителей там когда-то, например, Хрущева...
Не конкретных, поясняю. Любой руководитель является диктором. Он выражает интересы определенной группы людей. Угу. Если до 56-го года установка была на то, чтобы... сделать страну не винтиком внутри какой-то чужими руками построенной системы, а сделать из нее совершенно самостоятельную, автономную, ни от кого не зависящую экономику, то после 56-го года был взят курс, это было прямо заявлено, на мирное сосуществование. И тогда, кстати говоря, Мао Цзэдун не без основания обвинил Хрущева в том, что советское правительство во главе с Никитой Сергеевичем стремится к примирению со странами Запада. Но примирение и вхождение в западную экономику на равных было невозможно. Вот этого советское руководство либо не понимало, либо оно не желало этого понимать.
Но подождите, а что тогда сейчас происходит с Китаем? Ведь Китай, не нужно же думать, что Китай для себя. Он, конечно, может на внутреннее замкнутое производство перейти, потребление производства и жить сам в себе, но он этого не делает. Он интегрирован, и он зависим очень сильно от капиталистического мира.
Понимаете, в чем дело? Если у вас находятся средства производства, а не офисы, вы, обладая технологиями, можете диктовать этому миру свою волю. Вот если средства производства и производство самих средств производства находятся не у вас, а у вас только сборка, в Китае такое было, в 80-х, 90-х годы, то да, вы полностью зависимы. Угу. А Китай становится все более и более независимым.
Не, ну сейчас да, станки остановились.
Сейчас совсем иная ситуация, да.
Раз, кнопку включила, и они поехали, а вот услуги не восстановятся так быстро, там, везде снаружи Китая. Это мы поняли все, да, что самые развитые экономики, они пострадали больше всех, в частности, например, от таких угроз, как вот коронавирус, который отдельная тоже, да, история с, значит, Китай... сейчас будет пострадавшей такой стороной, видимо, в риторике такой полемики международной, да, там, с одной стороны, будут обвинения, и они уже идут, что, значит, они упустили, вообще засекретили там что-то и так далее, а те говорят, да это везде одновременно этот вирус появился, а мы просто первые сообщили.
Вот, так что... Вы знаете, я на эту тему неоднократно говорил в своих интервью, что с Китая необходимо снять эти обвинения, потому что не Китай... И не китайская пресса подняла шумиху вокруг этого ОРВИ с элементами пневмонии.
А вы ковид-диссидент, что ли? Все, так, хорошо, все так. Отстраним эту тему. Давайте про Китай. Вот у нас тут очень много вопросов пришло. Да, и вопрос мой самый главный был, где брать информацию? Вот мне, такому человеку, который интересуется тем, как Китай, ну, даже официальную хотя бы позицию Китая, что читать? Где брать инфу?
Вы знаете, я вам скажу так, что какого-то единого источника, проверенного, хорошего такого, выдающего там, более-менее объективную информацию, не существует. Лично я пользуюсь здравой логикой. Я прочитываю, анализируя тот или иной момент, то или иное событие, не менее 6-7 источников, отражающих самые разные позиции. И потом на основании вот подчеркнутой информации уже делаю выводы.
Ну,
нет такого источника,
основные...
который вот один бы он мог бы основные подробно объективно
ваши,
сказать.
Которые вы читаете. Ну вот китайская пресса, наверное, да, в том числе, как источник такой. Ну хотя бы, пусть и проправительственная, но официальная позиция. Это какие газеты можно было бы перечислить?
Вы знаете... Помните, что говорил профессор Преображенский про советские газеты? Вот примерно так же я отношусь к китайским газетам. Это не значит, что я их не смотрю. Но отношусь к ним именно так.
То есть их нельзя как бы за чистую монету. Ну, как советские, да, газеты точно так же. А тогда вот у меня еще
вопрос. Любые газеты. Я скажу больше. Любые
газеты. Откуда вы берете информацию о Китае? Ну, вот там вот есть этот WeChat, да, такая система, где и тебе все, и магазины, и платежи, и общение, и чаты, и вообще все, да, китайское. Вы там, кстати, присутствуете в WeChat?
Нет, конечно. Зачем мне это нужно?
Ах, нет. Мне просто интересно, как там информация, как они как бы регулируют ее внутри вот этих чатов. Там же тоже полно наверняка всякого разного, ну, как бы выходящего, наверное, из-под контроля. Но это ладно, если вы не там, то тогда мы спросим у кого-нибудь, кто там. Но откуда вы берете тогда информацию? Какие источники у вас есть?
Я еще раз повторю, что единого нету. Я читаю самые разные источники на разных языках, и по-английски, иногда и по-китайски.
Приходится.
Вот, и, значит, на других европейских языках, и русские источники. Стараюсь читать публикации наших китаистов, стараюсь читать публикации людей, которые, пусть не китаисты, но они, например, находятся в Китае и могут рассказать о том, что там в данный момент происходит.
Из первых рук. Ну да.
Анализирую информацию. Единого источника, на который, вот, скажем так, я был бы подсажен и читал бы только его, у меня нет.
Понятно. Кирилл, меня тут переспрашивают, кто же у нас спикер. Сегодня Кирилл Катков, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока, востоковед, писатель. Задаем вопросы про Китай, про Джека Ма поговорили, про пенсии мы узнали. Значит, они есть социальный капитал, узнали, что, значит, так, чтобы в Гражданском кодексе на всю страну такого пока нет. Ваши вопросы на Telegram присылайте, говорит МСК-бот, или на СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Все просто. В 91-м году в России был взят курс на личное обогащение, и развитие страны стало вторично, пишет Скиф, давая свою оценку событиям. Значит, просто системы различаются. В 91-м году... подождите, это все то же самое, один и тот же человек. А у нас есть некоторые слушатели, которые много-много раз одно и то же присылают. Ну, в надежде, что прочтут, и, видите, это оправдывает себя. Насколько для КНР поучителен... опыт Российской Федерации. Мы уже это, про это поговорили. Я не думаю, что они его там серьезно как-то изучают. Как работает в Китае интернет? Насколько быстрый там VPN? Вот вы-то когда бывали там, вы пользовались VPN? Быстро все или нет?
Вы знаете, нет, не пользовался, потому что я последний раз в Китае был 9 лет назад.
Понятно. Михаил пишет, внимание, в больших городах более-менее хорошо, а поезжайте в малые по меркам Китая города и в деревни, там ужас, там проживает не меньше 600 миллионов, в смысле всего, наверное, по всему Китаю, я так понимаю. Из России едут в большие города, никто в деревни-то не едет. Так и в России сейчас делают, как в Китае, все больше локализация предприятий. Вот, это пишет Михаил, который, видимо, там бывает, наверное, я так понимаю.
Ну, вы знаете, значит, постараюсь ответить на его вопрос. Вот впечатление о том, что в Китае есть некий глубинный народ, который там невероятной численности, оторван от цивилизации, они уже во многом не соответствуют действительности. Да, это было в 80-е и 90-е. Да, в Китае и сегодня есть еще неразвитые районы. Чем глубже внутрь территории страны, тем таких районов больше, но на сегодняшний день вот уже глубинного такого народа в Китае нет. Китай очень
цивилизованная страна. Вот есть эти фоторепортажи, многочисленные из Лхасы, да, из там вот эта высокогорная железная дорога, которую они отстроили с кислородными масочками, когда можно прямо в Тибет туда на поезде поехать. И я посмотрела фотографии, а там вот это, да, все древности-древности, а так если развернуться, там и у тебя смотришь, и новостройки, многоэтажки стоят там на высоте, значит, точно такие же, как и в крупных городах, там, центральной части, там, побережье, ничем не отличающиеся, видимо, уже, ну, так вот, видимо, с появлением железной дороги, особенно там, видимо, товарооборот и жизнь там точно такая же, и никакой дремучести уже особо не найдешь. 7373948, наш прямой эфирный номер, нам пытаются дозвониться люди, они все хотят задать вопрос Кириллу. Кирилл, вы готовы? Давайте пару вопросов.
Да, пожалуйста.
От глубинного народа. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да, пожалуйста.
Подскажите, пожалуйста, а вот заговорили про социальный рейтинг. Но мы, собственно говоря, в Советском Союзе тоже переживали такое явление, как социальный рейтинг. Если ты там против коммунистической партии выступаешь, то тебе тоже там забанивают поступления в университеты там хорошие и в плохие тоже. Ну и так далее. То есть ты тоже должен был вести себя...
Ну, проявляя деликатность, ты мог все равно, не вступая в партию, даже с иностранцами работать. Тому пример моя мама, которая там в интуристе проработала, не будучи членом партии, да, с туристами, с капстраны.
Но опять же, нельзя было что-то такого проявлять, то, чего было нельзя делать там на публике.
Иначе ну ты... да, разводиться, да, там тебя прописывают на собрании, мы все слышали.
Ну, это же тоже социальный рейтинг, по сути. Мы к этому привыкли и как-то нормально жили в этом обществе.
И жили, не тужили, и что бы опять не вернулись, правда?
Тут я особо ничего против социального рейтинга, это особо не вижу, плохого.
Вот, отлично. Но это однажды мы отдельную сделаем программу. Спасибо большое.
А, вы знаете, я не говорил ничего плохого про социальный рейтинг.
А никто не говорит, а все готовы, мы уже поняли, да, 245 репостов. Мне кажется, мы могли бы показать всему миру пример в этом смысле, да, введя хотя бы хоть что-то, сделав первее всех. 7373948, алло, здравствуйте. Алло, пожалуйста, говорите. Алло, пожалуйста. Ваш алло. Вопрос Кириллу Каткову. Здравствуйте.
Алло, вы меня слушаете, да?
Да, мы вас слышим.
Врач Артамонов Юрий Анатольевич. Нихао, Кирилл.
Нихао.
Скажите, пожалуйста, когда наступит в этом году Новый год по китайскому календарю? Боже. Один вопрос. И коротко, уже времени осталось. Если я как японист старый, есть ли перспективы отношений... С Японией у них получше, чем сейчас. Спасибо.
Так, ну, Новый год по восточному календарю, поскольку календарь лунный, он наступает либо в конце января, либо в начале февраля. Честно скажу, еще не смотрел дату его наступления.
Да, ну, этот вопрос вот, любой может посмотреть в интернете.
Да? В этом году, да, ну, здесь проще в интернет посмотреть. А что касается Японии, то тут все зависит от самого Китая. Дело в том, что это Китай осуществляет такой накат на Японию периодически, в том числе и для разрешения своих внутренних проблем, обвиняя японцев во всех грехах, которые японцы совершили по отношению к Китаю, особенно в период японской оккупации 37-45 годов. А Япония это по отношению к Китаю занимает мирную позицию.
Ну, все понятно. Если
в Китае зависит.
Сейчас ограничения по рождаемости, распространены ли семьи с двумя, тремя и более детьми? А если что, 12 февраля, Новый год, я посмотрела, да, пока вы отвечали. Что с рождаемостью? Говорят, там демографическая проблема, потому что было ограничение, его сняли, а теперь все равно не рожают уже все.
Вот смотрите, значит, на тему ограничения рождаемости. Когда в Китае эта программа была принята, то есть одна семья, один ребенок, то население Китая должно было начать уменьшаться. Потому что для воспроизводства надо, чтобы индекс рождаемости был 2,2. Но напротив, мы наблюдаем, если верить официальной статистике, что население Китая парадоксальным образом увеличивается. Это еще один аргумент в пользу того, что на самом деле статистика неверна, и нас просто запугивают цифрами. Сейчас разрешили рожать двух детей. При этом сейчас нам говорят, что, да, в Китае вот наблюдается старение населения, значит, и так далее, и тому подобное. Как одно связать с другим? Одно противоречит другому.
А правда ли, что на самом деле рожать можно сколько хочешь, просто там ограничения какие-то финансовые? То есть, если ты родил третьего ребенка, ты там давай плати, приплачивай за детский сад и так далее. Это верно или это неверно?
Ну, что ну, будет, собственно...
ну допустим, забеременела девушка, ну что ей там? Прям будут ее тащить за руки, абортировать, что ли? Нет, наверное.
Ну, вы знаете, во-первых, вот насчет абортов скажу так, что у них к этому не такое отношение, как у нас. Отношение к аборту совершенно спокойное. Никто
все
не
равно
видит
все по-разному. Нет, я понимаю, да, но все равно по-разному наверняка. Главное,
ну, конечно,
желание человека.
По-разному.
Ну, хочет человек, например, детей. Вот, и что будет? Вот как, там, правильно ли я понимаю, что такого прям вот, ну, что прям резать под нож и так далее не будут?
Да просто, нет, конечно. Нет, конечно. Просто это дополнительное финансовое время для человека. Люди это, кстати, понимают, а поскольку Китай все более и более урбанизируется, то люди меньше рожают. В Китае пошли абсолютно те же проблемы, которые в свое время затронули Японию. В Японии что же в начале 20-го
века говорили о перенаселенности? Да, 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 спасибо большое. У нас завершилось время. Кирилл Катков, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока, был с нами. Спасибо огромное. Всем пока. Ждем новости. И Михаил Хазина.